большая роскошь вообще, как бы, думать о том, чтобы быть счастливым. Научиться быть в контакте с происходящим – это, конечно, высший пилотаж.
Всем привет, это подкаст «Соля». Я Алексей Иванов, ведущий подкаста, коуч и организатор программ «Соля». Здесь, в подкасте, мы общаемся с классными, интересными гостями на такие темы, как развитие себя, лидерство, и пробуем пощупать разные перспективы вокруг вопроса, в чем же соль. Сегодня у меня гость — это Аня Бичевская. Мы с Аней очень давно знакомы. И Аня — человек, который носит сразу кучу шляп. Одна из этих шляп — это то, что она предприниматель. У нее своя школа, которую она запускает или уже запустила. Она про нее сегодня расскажет. Она занимается консультированием с очень любопытным набором разных практик, про которые мы поговорим. И когда я с ней познакомился, больше всего я знал ее как организатора сообществ, в том числе сообщества Stay Hungry, где она организовывала ужины, куда приходили прекрасные, интересные люди и общались, знакомились в такой неформальной атмосфере. Короче, Аня — человек-оркестр, и сейчас мы с ней попробуем в этом оркестре как-то разбираться, поинтересоваться, что там готовится. Ань, что-нибудь, может быть, упустил или хочешь как-то добавить?
Ну, может, в процессе там что-нибудь у нас само выплывет из каких-то моих ролей. Сижу, жду, когда ты закончишь, чтобы сказать шутку, которая возникла. Ты говоришь, это подкаст Соли, а ведущий Лёша. Как бы, хотя подкаст Солей.
Да, подкаст соли и анекдот про то, что передайте соль, это самые частые штуки. Ну, в общем,
прости,
не знаю,
пожалуйста,
мы с тобой...
но да.
Это хорошо. Ну, Оля тут была, но Оля уже немножко отбыла в Америку, поэтому у нее сейчас другой жизненный этап. Хочу с тобой, на самом деле, поговорить о том, что вот ты сейчас была в длинном-длинном путешествии, частью которого, я так понимаю, было понять, что делать дальше, и... У меня такое ощущение, что с этим могут очень многие как-то соединиться, потому что, ну, в русскоязычном мире вообще всех перетряхнуло, да, полтора года назад. И очень многие отправились исследовать, собственно, про что я, куда дальше. Может, расскажешь в двух словах, что это за путешествие, как оно началось и куда оно тебя ведет сейчас?
Ну, путешествие началось с панической атаки первый раз в жизни. Из того, что я похудела с момента, так сказать, начало войны за неделю на 6 килограмм весила, по-моему, так же, как весила 17 лет, и не могла спать. И это, то есть мой организм требовал, у меня загорелась красная кнопка SOS, которая требовала покинуть опасную территорию в течение 24 часов, и как бы было бы достаточно невозможно договариваться с собой какими-то, не знаю, логическими методами и так далее. В общем, пока я не уехала из России, я вообще не могла обрести какого-то покоя. И в целом, наверное, этот процесс длится до сих пор, но его какая-то острая фаза меня, наверное, отпустила где-то через полгодика. А первые 3 месяца, как бы, у меня был какой-то абсолютнейший, наверное, ну, попадение в травму, как это часто бывает, да, что мне казалось, что моя жизнь закончилась, я ничего не смогу больше нормального, классного делать, не найду себе места. Поэтому я первые 3 месяца, по-моему, вписалась в стартапов 5 одновременно, и 24/7 я что-то хреначила для того, чтобы в будущем не продавать пиццу или не сидеть за кассой, как бы, или что-нибудь в этом роде. То есть у меня были очень страшные какие-то картинки относительно своего будущего. Вот, и я 3 месяца не чувствовала, что у меня болит спина и шея, что мне неудобный диван, на котором я сплю, потому что я была полностью зажата. Я, все брали психотерапевтов, я отказалась от психотерапии в этот момент, потому что я поняла, что моя психотерапия похожа на отчет о проделанной работе. Я человеку просто зачитываю, как бы, что я сделала на этой неделе, как бы, и я поняла, что психотерапия — это для мирного времени. То есть я моментально приобрела форму воина, то есть у меня уже была такая история в прошлом, когда случился ковид, и я поняла, что меня всю жизнь тренировали для этого момента. Вот когда случилась война, и надо было там вытаскивать кэш, перевозить его там, какие-то, вот эта вот вся история, я поняла просто, что я идеально чувствую себя в этом. То есть гораздо сложнее, когда случается потом более-менее мирное время, найти себе применение в этот момент. Не тогда, когда ты сражаешься за жизнь и выживаешь там, а вот это вот как бы уже на перспективку. Вот,
ты лидер военного времени.
Есть такой фильм, может быть, ты смотрел, «Меланхолия», помнишь?
Угу.
Там две сестры. Он Триер, этот фильм родил после общения с психотерапевтом, который сказал, что людей можно очень грубо разделить на два лагеря. Одни тревожные пассажиры, которые в мирное время себя очень нестабильно чувствуют, потому что, типа, они тревожатся, а все вокруг такие на расслабоне, и он не понимает, какого хрена. В моменты, когда начинается ужас и кошмар вокруг, эти люди успокаиваются, потому что внешняя картинка начинает соответствовать их внутреннему состоянию, и они понимают, что с ними все в порядке, как бы им надо просто действовать. Ну и вторые — это миряне, которые, наоборот, в мирное время там, типа, зашибись, а случается mm-hmm. что-то не мирное, и эти люди теряются. Вот
миряне.
Я из первых.
Мне нравится, да. Как ты это называешь.
Да. Миряне. В общем, я из первой категории,
угу.
и, ну, как бы вся моя жизнь — это уменьшение этой тревоги, доверие миру, работа с тем, то есть я это называю, что я раскапываю замок, обнесенный как бы там 6-метровой стеной изнутри в сторону людей. Это вот мой процесс в течение жизни. То есть у меня такая история Бенджамина Баттона, что я как бы родилась, ну, там, не родилась в 20 лет, но в 20 лет я была жесткой девчонкой, которая никому не давала тусить и говорила, надо делать карьеру, надо зарабатывать деньги, надо быть серьезным, бла-бла-бла, что вы делаете, отдайте водку, там, отдайте это, типа, как вообще вы распоряжаетесь своей жизнью. А сейчас, когда все стали взрослыми, серьезными людьми, я хожу и думаю, блин, с кем потусовать? Как бы реально, блин, все сидят по домам, смотрят, не знаю, кино, читают книги, уединяются, одиночество, дети. Я реально сейчас в Москве периодически не нахожу, с кем мне провести время, только потому что мой образ жизни диаметрально противоположен тому образу жизни, который ведут мои сверстники или люди чуть-чуть моложе. Вот, так что, в общем, вот такая вот история. Прости, что так долго отвечаю на твой вопрос. Короче, я пришла сначала в какое-то... То есть я поняла, что в состоянии страха, как бы, ну, ничего не рождается. Очень многие проекты, которые родились в то время, они все развалились, потому что людей носило эмоционально.
Да,
ты договариваешься конечно. В одной точке, как бы потом у тебя начинаются совсем другие перепады. Я поняла, что моя задача на самом деле прийти в нужное состояние, там, не знаю, успокоиться и посмотреть на то, ну, как бы на будущее, на себя, на свои какие-то скиллы, как бы интересы, потребности и так далее в момент, когда я перестала бояться. И это произошло в какой-то момент. Я поняла, что рядом с той деятельностью, которую я всегда вела, а последние 10 лет я занимаюсь, по сути, людьми и созданием среды, в которой людям хорошо, кайфово, они могут раскрываться, быть самими собой. В некотором смысле это были такие, знаешь, тренажеры эмпатии, уязвимости, может быть, любопытства и так далее, упакованные типа а-ля в светский формат ужина или бранча. Вот. Но глобально мне всегда было интересно людей друг к другу разворачивать. То есть, как бы, если ты угадал и посадил человека друг с другом так, что они 4 часа из-за стола не выходят, это не история про то, что ты правильно просто людей рассадил, это история про то, что ты, ну, как бы сейчас как бы это ни звучало, выстроил систему таким образом, что элементы заняли нужное место.
Да-да-да, вот. Абсолютно верно. Но это ты про Stay Hungry, по сути, уже начинаешь рассказывать.
Да-да-да-да-да.
Получилось.
Да.
Расскажи вообще, как твой проект возник. Какое было первое, не знаю, первый позыв к этому?
Слушай, ну, это тоже долгая история. По факту, мой первый Stay Hungry случился в 5 лет, когда мне было 5 лет. В общем, меня невозможно было загнать есть домой, потому что я все время тусила там с кем-то. И моя бабушка с дедушкой, знаешь, как это говорит, вот если гора не идет к Магомеду, да, как бы Магомед идет к горе, они поняли, что бесполезно сражаться с этой бурей, как бы с этим вихрем, надо подыграть, как бы, да. Ты не смотрел «Кунг-фу панда»?
Смотрел.
Помнишь,
давно,
там
давно.
Была история? Там была история, как из него сделали воина, да, панду, что он у него его качества менялись, когда он есть хотел. То есть он как бы за едой мог вообще залезть куда угодно. И мастер, который его обучал, он сначала говорил, какой воин, это вообще хрен знает что, а потом увидел, что есть как бы нюанс, который полностью все меняет его поведение. Вот мои бабушка с дедушкой были мастерами в этом плане, они поняли, что если они хотят, чтобы их внучка была не голодна, надо сделать типа social club. Поэтому они смастерили стол, как бы маленькие с табуретками. И я могла в любой прием пищи прийти еще с 3 счастливчиками и поесть вместе с ними. Как бы. И тогда не было проблем с загоном меня. И вообще все это очень любили. А мои друзья обожали ко мне приходить поесть, потому что моя бабушка очень круто готовила. Поэтому в некотором смысле у меня не было выбора. Моя бабушка делала дом пионеров, условно, некого районного масштаба. Занималась неблагополучными подростками. Делала всяческие походы, турниры по теннису, бадминтону. Мы ставили спектакли, елки праздновали вместе. В общем, короче, у меня был бесконечный карнавал в детстве. И еще, ко всему прочему, бабушка была таким реально комьюнити-центром в то время, что у нее была вот такая записная книжка толстая. Она людям там не так, как сейчас, конечно, она как бы там, не знаю, так, тебе нужен доктор, сейчас я найду. Тебе нужно ребенка в поликлинику, там найду. В детский сад, сейчас найду. И вот она была таким коммутатором, у которого прям гигантская была такая книжка, в которой как бы она все время сидела на телефоне. У нас все время что-то торговали или обменивались. Приходили в долг или поплакаться.
Social.
Да-да-да, хаб. Максимально. Да-да-да, она была такой хаб прямо.
То есть тебя подзарядили еще с детства, в общем, таким образом коннектиться, супер коннектиться со всеми.
Мне кажется, что я просто думала, что так все живут. Угу. Что это норма жизни. Ну, как бы, так все живут. Вот, и в целом я этим занималась с детства. То есть я, конечно, там не продавала никаких билетов, но я всегда была там... От, там, я не помню, как это называется, руководитель звездочки, там, не знаю, потом совет дружины какой-нибудь. Ну, то есть я все время занимала какие-то нетворкинг, типа, позиции, играла в КВН, делала факультетские вечера, там, ну и так далее. И я думаю, что когда я приехала в Москву, это был вопрос времени. Как, ну, то есть я практически сразу осознала, что мне не хватает среды. Да, когда я переехала, ну, как бы, и у меня здесь никого не было абсолютно. И в какой-то момент я думала вообще ресторан открывать, если честно. У меня был запрос на такой social network ресторан. Но когда мы посчитали деньги, стало понятно, что таких денег нет. Как бы просить не у кого, у меня не было никакой репутации, знаний и все остальное. И случилось то, что случилось, мы придумали, что надо сделать ресторан в некотором смысле в квартире.
Ужины. Ну, это довольно крутая идея, потому что, мне кажется, тут есть что-то связанное с тем, что, ну, это немножко по приглашению, да, то есть оно происходит где-то, это не знаешь заранее особо где. То есть в этом есть какой-то элемент, с одной стороны, сюрприза, с другой стороны, чего-то крафтового, да, по сравнению с рестораном, куда можно в любой момент прийти.
Знаешь, что самое важное в этой истории было? На мой взгляд, было. То есть мы очень долго спорили, нужно ли меню, чтобы люди знали, что они будут есть. И я была противником этого и, в принципе, настояла на этом, чтобы... И мне кажется, что это было ключевым. Вот отсутствие меню и то, что люди покупали кота в мешке. Потому что пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, ну, это вот эта вот вся история, это про определенный тип личности. Это про open mind, как бы про любопытство, про принятие любого опыта. По большому счету, да, то есть ты что-то покупаешь, возможно, тебе не понравится, но ты готов. И это собирало определенный тип людей. И эти люди, как выяснялось, они конгруентны, комплементарны и друг другу всегда интересны. Им есть всегда чем поделиться и рассказать, потому что это определенный подход к коммуникации и к миру. Вот, мне кажется, что это было вот, собственно, достаточно важный, хоть я и постфактум обнаружила уже объяснение, на старте это чисто интуитивное было решение, которое я вот 100% знала, что надо так делать.
Скажи, пожалуйста, по поводу вообще вот этого Stay Hungry, что это такое, да, для тех, кто не знает, что это за формат, как часто это все происходит и кто там участвует?
Слушай, ну я затормозила это сейчас на 2 года, То есть, по сути, проект периодически как-то не выстреливает, а существует, потом уходит опять на паузу, потому что сначала случился ковид, потом случилась война, и я не могла себе этически позволить, с одной стороны, как бы всем этим заниматься уже там как-то открыто. То есть я понимала, что людям нужна поддержка, и мои встречи, они больше про connection, про открытость, чем там про пожрать условно, но при этом как бы постить, не знаю, людей с бокалами, у меня просто рука не поворачивалась, когда у нас такая ситуация вокруг. Вот, поэтому сейчас я хочу это возродить, но уже как в связке с школой. То есть пока у нас были большие фестивали, мы открывали тут и консультировали в Москве много чего, можно было заниматься ужинами, потому что они не приносят денег. Это чистой воды мое большое удовольствие – коннектить людей. Но денег это не приносит, и это, знаешь, у меня... Я пыталась тут оставить вместо себя людей, выяснилось, что людям очень сложно быть в контакте с большим количеством людей. Людей это может выбивать на несколько дней после такой вот коммуникации, достаточно глубокой и активной. И то, что этот проект просуществовал так долго, это тоже такое совпадение неслучайных факторов, в которых объединились люди, которые от общения с людьми наполняются. Но это единичные случаи, на самом деле. То есть, я думаю, мало дураков было бы, кто, не зарабатывая ничего на этом, тратя много энергии, бы занимался этим так долго. Ну вот мы с Аленой оказались такими товарищами. А сейчас, когда нет фестивалей, к сожалению, по ходу дела их уже там, это как бы эпоха ушла, что в России, что а в других странах этого никогда и не было в таком объеме, в котором мы привыкли это делать в Москве. И у меня родилась
эпоха,
идея
прости,
школы.
Эпоха чего?
Ну, как бы из России сейчас ушли бренды иностранные. Соответственно, все более-менее приличные фестивали, которые проходили в Москве, они поддерживались иностранными брендами. То есть, как бы, все, что сейчас делается при поддержке русских брендов, оно несколько отличается. Более того, конкуренция стала сильно ниже. Многие компании на маркетинг перестали тратить столько денег, сколько раньше, потому что и так покупают. И поэтому это не, ну, как бы, это те условия, которые истощают вот эту всю культурно-фестивальную жизнь, и она, возможно, никогда не восстановится. Ну, или, может, она восстановится, но мне, я думаю, уже к этому моменту будет неинтересно.
Make sense. Ну да, сейчас много таких изменений, это правда. Хорошо. Ну, то есть Stay Hungry — это званые такие ужины с небольшим камерным составом людей, да? И тебе в какой-то момент пришла идея это все масштабировать, что было, по-моему, очень круто.
Про масштабирование — это вопрос. Как бы, по ходу дела, это не очень масштабируется, потому что это нужно... Я даже думаю, что в какой-то момент, может, я до этого дойду, что это какая-то школа хостинга. То есть просто отлавливать людей, которые вот такие вот, типа, а-ля комьюнити, точки сами, для всех, и их обучать этому, и чтобы у них совпал запрос. Ну, то есть это сложно сочиненная хрень, как, и это такой уже уровень даже как бы закрытия, не знаю, потребностей, либо они у тебя сразу такие, что ты как бы даже с голой задницей этим занимаешься. Но в основной своей массе люди прикрывают сначала задницу, а потом идут уже как бы типа хобби заниматься. Вот. Ну, в общем, короче, не знаю насчет масштабирования. У меня есть такая большая мечта. Сейчас я расскажу все вместе, про что я придумала. Я долго думала на тему какой-то экосистемы, потому что одними ужинами мне тоже неинтересно заниматься. Но очень хочется остаться рядом с людьми. Соответственно, вот в течение этого года я пошла учиться, отучилась на embodiment-подход, нарративные практики, ориентированный на результат краткосрочную терапию. Под конец решила заглянуть в коучинг, посмотреть, что там, и посмотреть инструментарий, сравнить его. Мне понравился этот инструмент. Я поняла, на самом деле, что это мощная история. Вот. И сейчас, по сути, я консультирую людей, объединяя все эти инструменты. И еще, будучи иногда для людей креативной парой или ментором по каким-то вопросам. То есть я переключаюсь между ролями. Как мне некоторые люди говорят, что то, что я делаю, это вдохновляющий разговор с умным человеком. Иногда люди достигают какого-то, не знаю, уровня, там, не знаю, инновационности, когда нет бенчмара, когда ты не знаешь, на что опереться, вопросы у тебя слишком сложные, и ты вообще не понимаешь, к кому обратиться. И вот я вот эта креативная пара и человек, об которого можно это обстучать. Какая-то такой у меня микс родился в процессе. И параллельно с этим я долго думала над некой экосистемой, которая бы объединяла развитие человека и движение его к радости и, опять же, коммуникации с другими людьми. Потому что я вижу, как, с одной стороны, не знаю, ходят грустные мужчины, которые, там, не знаю, хотят любви, хотят дружить, хотят, чтобы с ними случилось волшебство. Точно так же другим потоком ходят такие же женщины там, да, и мне это не в формате даже дейтинга какого-то и так далее, но мне просто хочется, чтобы эти классные люди друг друга смогли увидеть, потому что ощущение, что они в какой-то своей там трубе ходят. Поэтому для меня вот эти все вещи, они суразмерны и важны одновременно. То есть у меня есть какая-то внутренняя пирамида Маслоу, что я хочу делать. Это первое, это история работы с пониманием себя, с энергией, с убиранием всего лишнего. Вторая кусочек пирамиды – это взаимодействие с миром, с людьми, с собой. И последнее – это самоактуализация. Когда ты вот это все
звучит
выстроил…
Звучит как масло, действительно.
Ну да, как бы. Но вот в моем случае, как бы она… Некоторые куски убраны, да, они немножко… более маленькое масло, пирамида. Вот. Короче, я придумала школу метанавыков. Наконец-то я сейчас объясню, что я делаю. Школа называется Humanity. Я вокруг этой идеи хожу с 2019 года, но мой внутренний самозванец не давал мне назваться мастером и пойти кого-то чему-то учить. Вот. Пока мои дороги наконец-то не пересеклись, как бы, ну, точнее, мы знакомы давно. Ну, в общем, я позвала на подкаст своего товарища, буддийского монаха Лапсанга Тенпу, и вдруг у меня возникло прямо навязчивое желание предложить ему сделать совместный проект. Что я и сделала, и Лапсанг согласился. Он вышел сейчас из монашества, он теперь мирянин, и поэтому он может участвовать в подобных проектах. То есть я в некотором смысле вовремя как-то к нему пришла в тот момент, когда это стало возможно. До этого 10 лет человек был монахом, и это было невозможно. Вот, и у меня здесь все сложилось, то есть у меня, вот я сейчас хочу, собственно, в сентябре я запускаю, по сути, школу Humanity, которая будет базироваться на 5 направлениях сначала, потом она расширится. Но на старте мы будем работать с свободный ум, как бы, да, с умом, с фокусировкой, с устойчивостью, с успокоением ума, там, да, и так далее. Вторая тема – это эмоции. То есть понимать про эмоции, регулировать эмоции. Я бы сказала, наверное, в чем-то управлять даже ими или управлять той энергией, которую они как бы с собой несут. Третья история – это про открытое сердце, про эмпатию, про способность к благодарности, к радости. Это тоже все тренируемые навыки. А четвертая тема – это тело, заземленное тело, это, опять же, вопрос саморегуляции, дыхания, работы со стрессом там, и так далее. То есть это в некотором смысле то, что знает Лапсанг, и, возможно, я туда еще воткну какие-то embodiment-истории, которые тоже про тело и связь ее там, с психикой и мозгом. И пятое направление – это коммуникация с миром. И здесь как коммуникация между людьми, так и создание горизонтальных систем, в чем я тоже в некотором смысле специалист, потому что это про сообщество, про создание сообществ. По сути, это про некую новую форму взаимодействия. Ты можешь это как с командами делать, так и, в принципе, создавать среду для собственного развития. То есть я развиваюсь, наверное, с 2011 года, занимаюсь постоянно чем-то. И я понимаю, что среда, особенно для современного человека, это одна из вещей, что если ты в нее инвестировал и создал ее, она потом тебя постоянно, даже базовым каким-то фоновым режимом развивает. Да? То есть в это надо инвестировать. И вот этим я хочу тоже людей показать им, как это возможно, на что это влияет и как это работает. Вот. А в перспективе мы хотим еще двигаться в сторону критического мышления, как бы как развивать критическое мышление, креативное мышление, как работать с кризисами. Ну, в общем, собственно, как такая, по большому счету, школа жизни или школа про все человеческое, да, то есть мы дошли до состояния, когда человек может не мириться с тем базовой версией, которую ему дали при рождении, а сделать себе прошку.
Прошку. Звучит забавно. Слушай, но чтобы немножко конкретизировать, может быть, расскажешь вот топ-3 скилла, которые ты считаешь сейчас самые важные, о которых хочется и нужно думать?
Ну, по моим ощущениям, саморегуляция – очень важный скилл, который в современном мире просто необходим. Мне кажется, что это вообще привычки современного человека скоро станут. Ресурсное состояние, то есть его достигать, вот это состояние. И мне кажется, что очень важно… Вот все, что касается открытого сердца, да, то есть вот эти 4 безмерных состояния ума, то, что говорит буддизм про непревзятость, открытость, любопытство, вот это вот как бы, по сути, состояние ученика. Я, если честно, далеко от «stay hungry, stay foolish» не ушла, как бы по факту. Это все об одном и том же, что сказал Стив Джобс: оставайтесь голодными, оставайтесь дураками. То есть вот это вот состояние ребенка, ученика и так далее, это, на мой взгляд, суперважная вещь, потому что она тебе, ну, не дает останавливаться в развитии. Вот, но это не все, Лёш, как бы, если рассказывать про мою большую идею. Я понимаю, что школа школой, но люди учатся через жизнь. Мы можем много чего прочитать, даже натренировать. И как бы дома классно, красиво медитировать, а потом выходить на улицу и орать на дворника. Ну, не знаю, или на кого-то в метро, или на водителя, неважно. Я хочу еще создать сеть экспириенсов, и я уже в процессе этого, которые в неких игровых, может быть, экспириенс, игра, что тут еще может быть, как это еще назвать, мне пока тяжело с этим... иммерсивная какая-то штука, не знаю, диалог и так далее, то есть будет отыгрывать все те вещи, которые мы учим в школе. То есть, условно, я уже придумала социально-коммуникационную игру, которая помогает людям, в принципе, учиться аргументированно, как бы либо убеждать, либо менять свою точку зрения и думать. Вот у меня есть как бы более расслабленный формат в виде ужинов или бранчей. Я запускаю философскую чайную, я запускаю историю про близость, как бы как вообще это уметь создавать, всяческие телесно-танцевальные истории. И, в общем, у меня есть несколько идей еще, которые в разработке относительно того, как я хочу погружать людей в новый опыт, чтобы они в себе что-то замечали, подмечали ограничения, чего-то тренировали, и, ну, тренировали это слишком, но как бы в процессе игры, взаимодействия и так далее все равно происходила некая тренировка. И это вот вокруг школы будет тоже такая, типа, часть сама по себе. То есть...
многообразие всего.
Есть такое дело, ну и жизнь многообразие всего. Мы, с одной стороны, фокусируемся на каком-то цели или результате, а с другой стороны, жизнь проходит, пока мы строим планы.
Или не строим ничего, что тоже вариант. Слушай, ну вот когда ты все это рассказываешь, у меня такой вопрос возникает, для кого это? То есть ты, наверное, думала, кто твой целевой персонаж, которому это все нужно будет?
Слушай, ну у меня есть ощущение, вообще глобально, я понимаю, что там сейчас люди, которые из технологических стартапов, меня бы закидали мороженым или чем-нибудь еще, в плане того, что это достаточно широкий круг людей. Мне, ну, я не знаю, имеет ли смысл говорить там, типа, возраст, там, не знаю, от 25 до 45, там, или что-то в этом роде. Мне кажется, что это люди, которые вообще живут на высоких скоростях, на высоких потребностях энергетических и умственных. То есть, по сути, это любой активный, достаточно успешный горожанин или человек, который, ну, москвич ли, или переехавший в другую страну человек, у которого задача быть в ресурсе, быть в спокойствии, решать большое количество задач на вырост, вот, и еще у которого есть потребность как-то вообще-то и жизнь чувствовать, да, то есть не быть только неким, не знаю, орудием собственного труда, но еще и как-то кайфовать от жизни. Вот, и мне кажется, те практики, которые мы даем, а мы в этом плане не просто тебе рассказываем, как классно быть радостным, счастливым и так далее, мы даем инструмент, мы даем удочку, которая научит человека самому этим заниматься, как после того, как он выйдет после какого-то курса. И мы создаем среду, в которой ты можешь с такими же, как и ты, не знаю, продолжать это практиковать, то есть не оставаться одному в этом, а иметь какую-то среду, которая тебя будет чутка поддерживать в этом твоем движении, потому что это важно. Я до сих пор получаю периодически от каких-то людей комментарии по поводу того, что когда же уже я выучусь. Вот, да, чему? Как бы, ну, чему-то, неважно, чему-то, типа, Аня, когда ты уже выучишься, типа, из этого, ну, не знаю, а это не результат, это процесс. Поэтому мне кажется, что это нужно для тех, кто, ну, по сути, то, что сейчас с нами всеми произошло с русскоязычной аудиторией, и там выгорание, отсутствие смысла, отсутствие понимания следующего шага, предыдущие модели не работают, а новых непонятно где искать. В общем, как бы, как будто бы многое из того, что буддизм там столетиями выстраивал, учил, то есть есть же, ты знаешь о том, что есть буддистская психология, что есть европейская психология и буддистская психология, что
вообще-то как бы... Скажи, кстати, про это, интересно про буддистскую психологию послушать.
Не смогу тебе про это рассказать, не специалист по этому поводу, но у нас будет и про это тоже как бы в школе история. Но суть в том, что история возникновения психологии в человечестве не началась со Фрейда. Она началась сильно раньше. И есть и то, что там условно буддисты смогли про человечество понять, это произошло благодаря тому, что их кормили, и у них была возможность не работать, а исследовать эту вещь, что для большого количества людей того времени, вообще, по сути, и сейчас, невозможно. Да? То есть как бы ты вынужден себя прокармливать, и у большого количества людей в жизни это бесконечная гонка или там белка в колесе, в которой ты очухаться успеваешь, не знаю, дай бог, выходные, отоспаться, прийти в себя и потом опять продолжить эту гонку. В таких условиях ты вообще подумать особо не можешь о чем-то, что тебе надо, кто ты и так далее. Поэтому это большая роскошь вообще как бы думать о том, чтобы быть счастливым, да. Вот. И есть ощущение, что сейчас людей, которые об этом задумываются, сильно больше. И я бы хотела этим людям по возможности помогать и подсказывать пути, как они могут в это заходить. У меня вообще есть версия, Лёш, ты наверняка, не знаю, скажи мне свое мнение по этому поводу, что мне кажется, что все то, чему мы учимся для того, чтобы быть успешными и эффективными, по факту мешает нам потом получать кайфы от этих результатов и вообще получать кайфы от жизни. То есть, условно, чтобы выжить в каком-нибудь корпоративном мире и достигать больших результатов, ты должен перестать на людей смотреть, как на людей, перестать им сочувствовать, перестать сочувствовать себе, для того, чтобы не думать о том, что я себя плохо чувствую, поэтому мне надо как-то сейчас себя, там, не знаю, пожалеть. Мир высоких достижений заставляет нам выкручивать по максимуму наши качества машины во многом, да, планирование, устойчивость, опять же, такая. То есть ты работаешь на износ. Если говорить про вертикальное развитие, да, история про ачиверов и экспертов, она вот про это. А потом в какой-то момент люди начинают говорить, я не могу влюбиться, мне ничего не интересно, мне ничего не впечатляет, у меня нет друзей, мне не интересно с друзьями там и так далее. На мой взгляд, это другая сторона медали. То есть если ты понизил всю чувствительность по всем статьям для того, чтобы фигачить вперед, то как бы нужно проинвестировать опять же в эту историю, подкрутить свой эквалайзер для того, чтобы начать хоть как-то чувствовать слабые сигналы, которые приходят тебе из мира, потому что надо чуткость свою настроить. Вот. И у меня вот есть такая версия, что этому тоже надо посвящать время, также тренироваться, также улучшать.
Да, я тебя очень хорошо слышу. Мне кажется, это тоже три аспекта того, чтобы уметь разграничивать, то есть уметь разграничивать ту область, где ты фигачишь, и ту область, где ты чувствуешь. И действительно, это немножко сложный проект. Ну, как бы вот в этом и есть суть интегральности, на мой вкус. То, что ты постепенно приходишь к какой-то общей картинке себя, в которой есть и то, и другое, и третье. Ну, то есть ты совмещаешь, по сути, разные проявления. Ну, то есть, как пример, вот могу сказать, что какие-то ситуации, где я там активно фигачу, они меня учат очень много чему обо мне, что я просто в каком-то созерцании, наверное, не нашел бы. То есть в этом точно есть точки роста. Ну, не говоря уже о том, что классно чувствовать себя, что можешь сам себя поддерживать. Потому что, мне кажется, многое то, что связано с ачиверством, оно связано с созданием какой-то, ну, безопасности для себя и создание какого-то социального, может быть, имиджа, в котором ты классный, здоровский, успешный и так далее. Ну, по большому счету, это про то, чтобы научиться жить и работать в обществе с обществом, чтобы оно тебе готово было давать какие-то блага в ответ на то, что ты делаешь. И как будто... Я просто к чему хочу подвести, к тому, что и то, и другое, может быть, не в противовесе находятся, а как будто это разные области, в которых можно подкручивать свои умения. Ну вот, как-то так.
И слушай, я не считаю, что это противовес, я просто считаю, что как бы у нас типа условно правая рука перекачана, а левая недокачана и висит как бы, знаешь, такой сухой веточкой рядом, потому что все общество тебя... в некотором смысле постоянно подстегивает перекачивать эту вторую руку, да, и поэтому в некотором смысле то, что сейчас расцвет терапии, там, коучинга, духовных практик, возможно, это как-то приведет к какому-то балансу, что это станет нормой на старте. Потому что есть и перекосы. Как бы я иногда встречаю реально людей, которые вообще на себя ответственность не готовы брать никакой. Там, да? Потому что ответственность — это в некотором смысле тоже ты встал, ты себя не очень хорошо чувствуешь, или, не знаю, у тебя сейчас нет настроения, но ты все равно пошел и сделал, потому что с другим человеком об этом договорился. Вот, то есть это тоже, конечно, одно без другого не ходит. Я здесь согласна. И...
А как вот ты для себя понимаешь, ну, такое, что такое ответственный человек, что такое безответственный, раз мы начали уже в эту тему?
Слушай, ну для меня, как бы, наверное, самым каким-то большим правильным критерием является то, способен ли человек даже неприятные вещи тебе сказать сам. Не тогда, когда ты ему укажешь на это, там, не знаю, и так далее. То есть это люди, которые в целом тебя предупредят, если они опаздывают, предупредят тебя, если они не вписываются в ваши предыдущие договоренности. И если, например, даже, как бы, там, не знаю, вот вы начинаете вместе работать, что-то начинает идти не так, и человеку некомфортно и так далее, он не сделает так, что ты не узнаешь до последнего, что он уже там принял решение куда-то валить и скажет тебе за день. И то же самое касается человека, который, ну, я, типа, да, то есть если мне что-то в человеке не устраивает, ну, просто мы говорим про других людей, то надо давать шанс человеку поправить эту ситуацию, то есть не говорить «все, пока, я сделал выбор». А, в общем, наверное, это люди, которые в состоянии быть в диалоге и видеть вторую сторону. Вот, наверное, про это в моей большая ответственность, потому что как только ты видишь второго человека и понимаешь, что он тебя там рассчитывает или что-то еще, ты начинаешь с ним как-то, ну, как бы быть в коммуникации. Я не обсуждаю вопрос, что кто-то просто патологически не может справиться с дедлайнами, там, не знаю, или с какой-то работой. Но есть люди, которые классно могут работать, но, например, они в первую очередь думают о себе, и для меня это уже какая-то часть отсутствия, наверное, нормального договора. Не знаю, насколько это ответственность, то есть как будто бы нормальный договор – это часть ответственности в системе между людьми.
Ну, мне кажется, вообще мы не очень круто умеем по умолчанию договариваться. То есть сейчас попробую объяснить, что я имею в виду, что, ну, договоренности бывают вот как бы формальные, типа вот мне нужно, чтобы ты сделал X, вот тебе за это Y денег обязуюсь в такое-то время, а так-то их оплатить. Ну, есть какие-то договоренности больше, например, как устроить отношения, как их описать, как заходить в конфликт для того, чтобы что-то полезное для себя достать. Такие больше софт-скиллы, да, коммуникационные скиллы. И, ну, вот лично у меня большой сдвиг произошел, когда я этим начал прицельно заниматься, чтобы видеть, что... огромное количество ситуаций может развиваться по непредопределенному какому-то сценарию, очень даже гибко, в зависимости от того, до чего ты договоришься. Это вообще супер помогает и в отношениях личных, и там с семьей очень классно нормализуются отношения. Не обязательно, чтобы этими навыками владели все участвующие, да, просто нужно кому-то начать, знаешь, такой ведущее звено, когда появляется и говорит, слушайте, ну давайте поисследуем, вот такие могут быть у нас договоренности, или кто что хочет, то зачем. Ну, такого рода разговор, который приводит в итоге к новым... Ну, я это называю смарт-контракты, да, то есть когда у тебя договоренность, она, ну, не традиционный контракт, понятный уже, опробованный, как у других, а свой и достаточно смарт, то есть гибкий, готовый к тому, чтобы поменяться, если что.
Слушай, для меня вообще в коммуникации, мне кажется, опять же, очень важно вот это intention, с которым ты в коммуникацию с людьми вступаешь. Я хорошо помню историю о том, что если человек не занимается там терапией или вообще, в принципе, как-то себя не развивает, то он по умолчанию часто считает других людей плохой версией себя. Вот, мне дико нравится почему-то это определение.
Ну, это из-за работы с тенью, на самом деле, потому что это же классическая такая проекция. Дело не во мне, дело в тебе.
Ну, и это как бы говорит о том, что мы в целом, как сказать, не пытаемся других людей понять, потому что мы там зачастую центровая фигура в нашей мире, а все остальные — это второстепенные роли, как бы, да, и, соответственно, отношение к ним такое же, возможно. И когда ты понимаешь, что напротив тебя человек, которого ты хочешь понять, и который тоже представляет ценность такую же, как и ты, вот этот условный гуманизм внутри коммуникации, то это как будто бы открывает сердце человека, и ваша коммуникация, ваш договор, даже рабочий, будет строиться по каким-то другим правилам. Ну, не знаю, у меня, по крайней мере, в жизни так это работает. У этого есть вторая сторона, как бы, что это нужно очень держать хорошо эти, с одной стороны, границы, чтобы тебе не прыгнули уже там на шею, не сели из-за того, что вы вот в этом сложном каком-то вот этом смарт-контракте, как ты его назвал, да, потому что это же все софт-скиллы, и это все очень... Почему все, ну, почему многие заканчивают формальным договором? Потому что там есть хоть какая-то договоренность относительно понятий, да, и ты не смотришь никакие другие обстоятельства. А когда ты пытаешься на более человеческом уровне с человеком договариваться, здесь есть и куча бонусов, и куча проблем, которые вылезают, потому что все очень разные, и под одними и теми же словами понимают очень разное. Вот, и, например, у меня такое бывает часто, что ко мне люди хотят пойти работать, но со стороны я выгляжу человеком, у которого все легко и непринужденно, и жизнь праздник, и словно многие думают, что работать со мной – это тусоваться со мной, но когда они видят как бы кухню, внутрянку, сколько работы там, сколько, ну, как бы разных деталей, многие люди соскакивают быстро. И соскакивают они, потому что они пришли с другими ожиданиями. То есть пришли бы они ко мне просто на работу, условно, им было бы окей, но они приходят на праздник, а это, оказывается, не очень праздник. Вот. И вот этот человеческий подход, моя человеческая коммуникация, которая идет впереди, она не такая сухая, профессиональная, она очень у многих вызывает вот такие вот иллюзии относительно того, чем я занимаюсь.
Я думаю, что вообще можно сказать, как бы, наверное, подытожить вот этот тезис, что когда у людей много ожиданий, реальность, она всегда под них как-то не стремится подстраиваться. Все очень сильно зависит от того, как они реагируют на вот эту вот разницу в ожиданиях. Да? Кто-то достаточно адаптивно это делает, то есть он видит, ага, вот здесь у меня было ожидание, оно не выполнилось, it's okay, я теперь попробую сформулировать новое. Как бы происходит какое-то движение вперед. У кого-то наоборот, он такой, вау, сильная проблема в том, что ожидания не совпали. Помню, что у Наваля Равиканта была отличная про эту фраза, про то, что счастье — это, ну, как бы наблюдение за миром минус ожидания от него.
Да? Да. А мне казалось, там ожидание минус реальность. Что-то такое я тоже слышала.
Реальность минус ожидания от нее. Да, то есть как бы получается, что твое эго-желание как-то все описывать, оно сильно убирает ощущение, ну, гармонии с миром. Вот. Ну, да. Это к тому, что я вот, например, завел такую практику, и с клиентами часто в коучинге практикую, про то, чтобы они описывали свои ожидания максимально. Потом мы их проговариваем и смотрим, насколько, ну, насколько это похоже на то, как реальность выглядит. Да? То есть это... Ну, занимание разных ролей. Вот то, что мы говорили про то, чтобы не цепляться только за одну какую-то внутреннюю персону, за субличность, а пробовать из разных точек посмотреть, в том числе из наблюдателя, да, понаблюдать, окей, а правда ли мои ожидания и реальность такие? Вот.
Согласна. Слушай, вообще, ну, как бы быть в моменте же тебя учат сталкиваться с... самой, ну, как бы с жизнью, а не с твоим представлением о ней. То есть, когда ты с некой ожидательной функцией уже, то ты в некотором смысле не сталкиваешься с реальностью, ты сталкиваешься с неким, ну, миксом реальности и того, что ты хочешь видеть, да, вот эта захваченность и прочие вещи. Научиться быть в контакте с происходящим — это, конечно, высший пилотаж, вот, и здорово, когда... У меня, по крайней мере, такие были случаи, когда ты выходишь на какую-то территорию, в которых у тебя не было никаких ожиданий, потому что ты в эту сторону вообще не смотрел или не смотрела. И вот там происходит контакт с чем-то, там, не знаю, космическим или магическим, и мы часто вот эти либо инсайты, либо какой-то... Вот, например, почему-то, мне кажется, многих сильно разносит от каких-нибудь там, ну, от Burning Man или от каких-то вообще похожих фестивалей, даже без наркотиков, потому что люди просто попадают в среду, про которую они вообще не имели ни малейшего представления. У них нет ожиданий, поэтому у них там на чистый белый лист это записывается. То же самое там знакомство с тантрой у людей происходит, если ты первый раз туда пошел. А, не знаю, с музыкальной импровизацией. То есть в течение жизни мы все больше и больше уже... Ну, то есть как бы первый поцелуй у нас случается, там, я не знаю, у кого-то с 13, у кого-то с 15. И тебе в течение жизни нужно все время усложнять, усилять наркотики, условно, которые тебя вставляют, да, я имею в виду, что любые ощущения, да, то есть и очень сложно находить с каждым годом что-то, что ты еще не пробовал, или что-то, что может тебе вот это вот, ну, короче, свои первые разы. Вот, и с одной стороны, почему считается, что нужно все время в новый опыт идти, да, мозг у тебя развивается, и ты уходишь, ну, в некотором смысле меньше, медленнее стареет, но и вот эти кайфы, они тебя тоже делают живым, вот мне кажется, что вот эти вот какие-то, то есть это что-то первый раз, и одновременно это вообще нужно этому учиться, чтобы к обыденности тоже прилагать такие же усилия, ну, не усилия, а вот как бы чувствовать эту жизнь. Вот последнее, наверное, что хотела бы сказать, я за этот год у меня, мы говорили про роли, у меня несколько ролей, привычных мне за десятилетие условно, они были порушены. То есть Аня москвичка была разрушена, Аня лидер тусовки, Аня профессионал, там Аня, там, не знаю, известный персонаж в Москве, там, да. Вот эти вот товарищи, как бы они спешно покинули корабль, вот, и я оказалась во многом, ну, такая голенькая в плане того, что я есть Аня, у которой непонятно, чем я теперь занимаюсь, где я живу, как бы, что я такое, и я какое-то время думала о том, а нравится ли мне жить и жизнь вообще, если убрать оттуда вот все, что связано с неким социальным признанием, со статусами, с вот этой деятельностью, от которой, там, я не знаю, ты плешься, или она тебе деньги приносит, потому что у меня в тот момент и деятельности никакой не было. То есть я не организовывала тусовки, у меня не было племени, там, в общем, я оказалась вот тет-а-тет как бы с жизнью. Я задавала себе вопросами, а мне нравится просто дышать? А мне нравится спать? Не знаю, мне нравится просыпаться? А ходить? Вот если моя жизнь будет состоять только из этого, если у меня больше никогда не будет никаких социальных, там, я не знаю, это понятно, что это немножечко такой, как бы, игровой момент, наверное, ты все равно кем-то станешь, даже кассиром в Пятерочке условно, это тоже может быть профессия, но если у тебя, как бы, там, не знаю, жизнь не сложится. Но можешь ли ты кайфовать только от этого, а не от того, каким ты станешь, чего достигнешь, какие блага у тебя будут, да, вот то, за что мы часто цепляемся.
Мне кажется, очень похоже на как раз то, про что монахи обычно говорят, да, потому что у них есть как раз время для созерцательной части жизни. Мне вообще нравится эта идея, по-моему, я у Артема Агабекова ее подцепил, что три формы проживания жизни — это созидательная, разрушительная и созерцательная. Вот как бы как раз про монахов это, мне кажется, про созерцание преимущественно. А мы, миряне, как ты говоришь, обычно либо что-то разрушаем, либо что-то созидаем чаще всего. Слушай, да. Мне кажется, отличная точка такая, или точка с запятой. Задам тебе финальный вопрос, который всем задаю. В чем соль? Как бы ты ответил на этот вопрос?
В чем соль? Я отвечу, наверное, так. Попробовать соль с очень разными элементами этой жизни. Как бы соединить эту соль с чем-то и посмотреть, что будет. Как это поменяет вкус?
Класс. Спасибо тебе большое, Ань. Как всегда, будем рады вашим звездочкам для подкаста. И если у вас есть вопросы, идеи, всегда ждем их. Ань, спасибо тебе большое.
Леш, спасибо тебе. Было приятно поболтать, as usual.